Я очень рад приветствовать сегодня всех, кто сегодня пришел на это богослужение. Не все, наверное, меня знают, хотя многие все равно, поэтому я совсем коротко скажу, кто я. Я Петр Дик, приехал из города Дортмунд, тоже небольшая церковь, где несу служение. Мы с женой воспитываем 5 ребятишек, но вот я думаю, не так важно. Важное то, что нас объединяет, это то, что Бог является властелином мира, и мы можем быть Его детьми. И самое главное, я думаю, самое важное, чему мы можем научиться, чему мы должны научиться. Совсем недавно разговаривал с одним человеком, и мы много разговаривали о том, о современном христианстве. Мы говорили о том, что как много в данное время разногласий среди христиан. Потому что одни считают, что надо так поступать, другие так поступать. Одни говорят, надо, нужно вот так одеваться, другие говорят, это не играет роли и так далее, и так далее. И когда мы начали чуть-чуть глубже изучать этот вопрос, мы пришли к выводу, оказывается, к большому сожалению, христианство, оно утратило свое назначение. Они забыли ту миссию, для чего они предназначены на земле, для чего Бог избрал их, какова цель христианства. Я думаю, не только другие люди, но и мы очень часто, увлекаясь тем или поступая, живя по привычке, мы привыкли в воскресенье приходить на собрание, мы приходим. Привыкли еще, может быть, в неделю принимать участие в чем-то, мы делаем это, и мы упускаем из виду самую главную цель. Самая главная цель христианства – это преображаться в образ Иисуса Христа. Именно для этого Бог избрал нас. Но у каждого из нас так много случается в жизни каждый день. Мы так много должны принимать решений ежедневно. Если вы проследите, как часто вы в течение дня должны выбирать, как поступить, как правильно поступить. И вы, глядя назад вечером, если вы это делаете иногда, вы убеждаетесь, что не всегда вы поступали правильно. Более того, если посмотреть чуть-чуть глубже на всю эту тенденцию, то мы замечаем, что мы грешим, и грешим часто. Место, с которым я сегодня хотел с вами поделиться, или тема моей проповеди, как вы уже видите, «Как побеждать грех». Как практически поступать, чтобы поступать правильно? Я думаю, вы знаете, скорее всего, что грех – это попадание мимо цели. Цель – это то, что хочет Бог. И все то, что мимо – это грех. Поэтому как важно нам действительно попадать всегда в цель. Как же научиться побеждать грех и поступать правильно в жизни? Я в нашей церкви проповедую на послание Галатам, и одну из этих проповедей из практической части послания Галатам я хотел сегодня представить вам. Откройте, пожалуйста, послание Галатам, 5 глава, мы вместе с вами посмотрим на этот текст. Давайте мы прочитаем Галатам, 5 глава, с 16 по 18 стихи. Здесь записано так. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, чего хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Итак, если вы внимательно следили, здесь сказано о духе, здесь сказано о плоти. Здесь сказано о борьбе духа с плотью. Написано, что они друг другу противятся. Кроме того, здесь сказано, каким образом нужно избегать того, для того, чтобы не поступать по плоти. Как? Еще раз, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. С одной стороны, все ясно. Вопрос, на который я задал в самом начале, как побеждать грех, явный ответ – поступать по духу. Можно было бы и сказать аминь и сесть уже. В принципе, практическая часть для каждого из нас очень очевидна. Единственное, для того, чтобы нам лучше понимать, как же нам поступать по духу, нам нужно вникнуть чуть-чуть и подумать. Во-первых, что такое поступать по духу? И как это производить в нашей повседневной жизни? Кроме того, нам нужно понять, что такое вожделение плоти, чтобы нам так не делать, и что такое поступать по духу. Перед тем, как я перейду непосредственно к проповеди, я хотел совсем коротко рассказать тот фон, в котором написаны вот эти стихи. Послание Галатам было написано апостолом Павлом в ответ на одну проблему, которую он услышал. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел совершал миссионерские путешествия, и в течение вот этих миссионерских путешествий он организовывал церкви. Целый ряд церквей были в Галатии. Во время первого миссионерского путешествия он проходил там, он организовал эти церкви, он проповедовал им Евангелие, люди поверили, доверили свою жизнь Богу, они успешно шли, продвигались, имели успех в своем христианстве. Но потом пришли другие люди, которые начинали им говорить и показывать, говоря, убеждая их в том, что для того, чтобы стать хорошим христианином, они говорили, нужно стать, во-первых, хорошим евреем. Что это значит? Они говорят, посмотрите, Бог через Моисея дал народу израильскому закон. Сам Бог, не кто-то. И то, что вы сейчас делаете, оно чуть-чуть отличается от того, что дал Бог через Моисея. Поэтому необходимо соблюдать какие-то правила, какие-то обряды. И люди в этих церквях, они не знали, как поступать. Более того, мы видим, если вы внимательно читали послание Галатам, что там образовывались некоторые группы. Одни говорят, да, действительно, нужно все-таки принимать этот обряд обрезания, нужно все-таки поступать так. Другие говорят, ну подождите, апостол Павел нам говорил что-то другое. Иисус Христос является основой, а не закон. Были и третьи, которые говорили, ну теперь мы вообще не знаем, как правильно жить. На фоне вот этого кризиса апостол Павел пишет как раз вот это послание Галатам. И если вы внимательно дома прочитаете всего 6 глав, я советую вам сегодня это сделать. Если вы внимательно почитаете, вы поймете, насколько апостол Павел убедительно доказывает, что цель закона, который был дан через Моисея, совсем не такова, чтобы оправдать человека. Наоборот, закон был дан народу израильскому, для того, чтобы показать им их греховность, их нужду в Спасителе. Другими словами, закон был дан как детоводитель, который должен был их привести к Иисусу Христу. Иисус Христос является спасением. Но люди были, скорее всего, невнимательны. Кроме того, у них не было полного Нового Завета, как у нас с вами, чем мы счастливее, наверное, тех людей. У них были только писания Ветхого Завета. И вот они получают от апостола Павла вот это письмо. И апостол Павел говорит, как им правильно жить. Первые три главы, они посвящены тому, что он очень доступно, очень ясно и убедительно показывает, что закон и благодать – два разных пути приближения к Богу. Кроме того, он показывает, что, идя путем закона, человек никак не может достигнуть конечной цели. Он не может достигнуть Бога. Он не может оправдаться законом. Кроме того, он показывает, с другой стороны, благодать, что только благодатью Иисуса Христа мы имеем доступ к Богу. Более того, только посредством смерти и воскресения Иисуса Христа человек имеет прощение грехов и вечную жизнь. Да, с одной стороны, это все понятно. Как же нам к этому относиться? Согласитесь, в каждой церкви, без исключения, есть свой свод правил. Ну, например, когда люди встают, когда садятся. Некоторые стоят во время пения песен, в других церквях сидят. В одних церквях встают, когда читается Слово Божие, в других остаются сидеть. Ведь это тоже закон. В некоторых церквях вызывают вперед, у кого день рождения, и поздравляют их. Кстати, у нас это тоже так же. В других нет. Является ли это средством к спасению Нет. Это нужно ясно осознавать. Кроме того, в некоторых церквях есть список, как нужно правильно жить. Например, нельзя пить. Согласны с этим? Ну, вроде бы да. Курить нельзя. Блудить нельзя. Правильные вещи, согласитесь. И мы в Библии найдем то же самое. Одна проблема. Человек, если он надеется на этот свод правил, он не получит спасения. Спасение возможно только тогда, когда у человека будет поменена сущность, когда у него будет Дух Святой внутри него, когда в нем будет это нетленное семя, как написано в Петра, когда он станет причастником божеского естества. Только тогда он спасенный. А без разницы, будет соблюдать он эти правила или нет, это не даст ему спасения. Итак, давайте мы вернемся к той теме, о которой мы с вами говорили, что нужно делать, чтобы побеждать грех. Нужно поступать по духу. Но для того, чтобы ясней понять, что такое поступать по духу, поступать по плоти, давайте мы вначале посмотрим, что такое вожделение плоти. Под плотью Павел подразумевает то, что остается после спасения от ветхого человека. Другими словами, то, что противится Богу и постоянно влечет человека ко греху. И это присутствует в каждом человеке. Нашей младшей дочери 2 года, я с удивлением наблюдаю, насколько она все-таки потомок Адама. Этот ребенок, в принципе, он еще не знает, что творится в этом мире. Он окружен любовью родителей, братьев и сестер, которые не всегда, конечно, по-христиански с ней поступают, но тем не менее, она еще не была в этом мире. Она не видела страшных грехов, она не знает, что такое. Но она всем показывает свою волю. Она не только показывает ее, она хочет, чтобы все исполняли ее. Откуда это в человеке? Со времени грехопадения это как раз и есть наследие Адама, которое живет в каждом из нас. И как раз это является противлением Богу. Человек, рождаясь в мир, думает, что он является центром вселенной, и все должны исполнять его волю. Да, конечно, мы все живем под законом, например, нашей страны, в которой мы сейчас находимся. У нас есть все принятые нормы общения и отношения друг к другу, но тем не менее мы хотим, чтобы все делали так, как мы хотим. И это является наследием Адама. Даже после того, как человек обращается к Богу, он становится новой тварью, он становится новым творением, в нем присутствует Дух Божий. Но привычки ветхого человека в нас остаются. В нас остается то, что нас постоянно тянет ко греху. Это и есть вожделение плоти. Чуть-чуть ниже, в этой же 5 главе послания к Галатам, апостол Павел описывает дела плоти, начиная с 19 стиха. И он говорит, к чему стремится плоть, что она хочет исполнять. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры – зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Если вы внимательно посмотрите на эти стихи, это как раз моя следующая проповедь, которую я буду дома проповедовать. Если вы внимательно посмотрите на этот список и начнем прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, он скажет, ну да, это от тех, которые там на улице живут, с одной стороны. Но если вы посмотрите на то, к чему вас влечет лично, то, к сожалению, мы должны сказать, нас к этому влечет. У нас есть тяга к этому. Посмотрите дальше. Если первое мы можем отнести только к самым заядлым грешникам, к самым страшным грешникам, которые живут без Бога, то мы видим дальше ссоры, зависть, гнев, разногласия, распри. Согласитесь, это намного ближе к нам.
Именно это и есть проявление нашей ветхой природы, нас тянет постоянно к этому. Как этого не делать? Поступать по-другому. Поступать по духу.
В послании к римлянам, которое было написано тем же апостолом Павлом, примерно в то же самое время, что и послание Галатам, или чуть-чуть попозже, точнее, но темы этих посланий схожи, апостол Павел описывает проявление плоти таким образом. 7 глава Римлянам, 18 стих, из 22 по 24 стихи. Он пишет: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу». 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Сам апостол Павел, он показывает, насколько эта борьба очевидна в его жизни и в жизни каждого верующего человека. Самый лучший пример того, как не поступать по плоти, это Иисус Христос. Если вы вспомните, когда Иисус Христос был искушаем в пустыне, об этом записано в Евангелии от Матфея, 4 глава, у него была возможность выбрать, поступать по плоти или поступать по духу. Давайте мы посмотрим внимательно на это описание. Это очень важно для нас сегодня. Итак, Иисус Христос 40 дней находился в посте. Я не думаю, что кто-то из нас 40 дней ничего не ел. Я уверен, что даже через день или через 3 дня у нас такое сильное чувство голода, что мы порой, говорят люди, которые сильно голодны, они перестают контролировать свои поступки. Представьте себе, каждая клетка человеческого тела Иисуса Христа взывала о питании. Приходит сатана и предлагает ему. Согласитесь, он не предлагает ему что-то такое грязное и ужасное. Давайте посмотрим Матфея 4 глава 3-4 стихи. «И приступил к нему искуситель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Представьте себя на месте Иисуса Христа. Ничего страшного ему не было предложено. Просто-напросто из камней сделать хлеб. Мог Иисус Христос это сделать? Конечно, мог. Почему он этого не делает? Он не делает это лишь только потому, что ему это говорит сатана сделать. И все. Посмотрите внимательно, это не было чем-то грязным. Это не было чем-то омерзительным, отвратительным. Всего-навсего естественная нужда в пище. Многие люди говорят, если человек находится в крайне сложной ситуации, то он может солгать. Он может своровать, если он сильно голодный. Согласитесь, Иисус Христос мог же сделать из камней хлеб. Было бы это грехом? Да. Почему? Потому что дьявол ему это подсказывал. У Бога был другой план для него. Давайте посмотрим степень борьбы вот в этой ситуации у Иисуса Христа. Каждая клетка взывает о пище, о питании. Иисус действительно нуждался в еде. Но он сказал: не только хлебом будет жить человек, но Словом Божьим. Вот в это как раз и есть самое острие нашей повседневной борьбы. Поступать так, как хочет сатана, или поступать так, как хочет от нас Бог. Это и есть поступать по плоти или поступать по духу. И у каждого из нас есть миллионы таких ситуаций, когда мы должны выбирать. Вы знаете, не дано третьего.
Каждый выбор в нашей жизни мы будем поступать или по плоти, или будем поступать по духу. Третьего не дано. Для того, чтобы не поступать по плоти, мы уже сделали вывод из этих стихов, которые мы прочитали, просто-напросто поступайте по духу. Поступайте так, как хочет от вас Бог. Тем более мы имеем Писание. И многие из нас довольно хорошо его знают. Знают, как правильно поступать чаще всего. Но мы не поступаем. Почему? Потому что не живем Богом. Потому что это не является самой высокой приоритетностью в нашей жизни. Итак, Иисус отражает это искушение более сильным желанием быть верным своему Отцу. Самое страшное, что если мы будем продолжать жить по плоти, то мы погибнем. Об этом записано Римлянам 8, глава 12-13 стихи. Написано: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». И дальше: «Ибо если живете по плоти, то умрете. Без разницы, в какую церковь вы ходите. Без разницы, являетесь ли вы членом церкви или нет. Если поступаете по плоти, то умрете. А если духом, посмотрите дальше, умерщвляете дела плотские, то живы будете». Посмотрите опять же накал этой борьбы. Духом надо не просто не поступать по плоти, а умерщвлять дела плотские, говорит Павел. Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение». Как же жить для того, чтобы не поступать по плоти? Изменить наши греховные наклонности, наши греховные желания может только Бог. Об этом написано Филиппийцам 2 глава 12-13 стихи записано. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, много раз более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». Поступать по духу может только человек, которым управляет Бог. Бог может изменить наши желания. Бог может дать нам альтернативу не поступать по плоти. Давайте мы посмотрим на вторую часть, которая здесь записана. Как же поступать по духу? Для того, чтобы поступать по духу, нужно, во-первых, быть рожденным от Него, быть рожденным свыше. Желание человека исходит из того, кем он является, что является его сущностью, какова система его ценностей. Хотите проверить свою систему ценностей? Запишите себе домашнее задание. На протяжении недели, каждый раз, когда у вас возникает какое-то желание, любое желание, возьмите, запишите его. Просто возьмите, запишите каждое желание, которое у вас возникает. И после недели проверьте этот список. В послании к Галатам есть одна сторона – дела плоти, и есть другая сторона – плоды духа. И посмотрите внимательно на эти два списка и на ваш список. И сделайте вывод, какова система ваших ценностей. Чем вы живете? Что является в вашей жизни самым приоритетным, самым важным? Итак, для того, чтобы родиться свыше, надо, во-первых, понять необходимость рождения свыше. Сегодня читали уже это место Писания, когда Иисус встречается с Никодимом, или наоборот, когда Никодим приходит к Иисусу Христу ночью. Если вы внимательно еще раз прочитаете Иоанна 3 главу, то вы увидите, Никодим приходит к Иисусу и начинает его, с одной стороны, хвалить. Он говорит: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что такие дела, как ты, никто не делает». Иисус, зная сердце Никодима, он сразу попадает в точку. Он не отвечает на все эти льстивую хвалу этого человека. Он говорит, 3 глава, 3 стих Евангелия от Иоанна, Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Он не спрашивает его: «Как хорошо ты изучил Ветхий Завет». Он же был фарисеем, одним из больших начальников фарисейских. Кто-кто, Никодим прекрасно знал закон. Я уверен, намного лучше нас с вами. Он изучал Писание, его жизнь – это было изучение Писания Ветхого Завета. И он приходит к Иисусу Христу, Иисус Христос сразу ему говорит, тебе должно родиться свыше. Почему? Иисус прекрасно знал проблемы этого человека. Для того, чтобы иметь причастность к Богу и Святому Духу, для того, чтобы иметь способность поступать по Духу, для того, чтобы не исполнять вожделение плоти, нужно быть рожденным свыше человеком. Другими словами, Иисус Христос говорит Никодиму, то, что делаете вы изучаете закон и заставляете людей жить на основании этого закона. Это не значит, что это плохо. Но этим спасения не добьешься. Для того, чтобы попасть на небо, увидеть Царствие Божие, нужно быть рожденным свыше. Заметьте, он не сказал ему, тебе надо родиться свыше. Если вы внимательно в оригинале прочитаете это место, или даже в немецком это видно, даже в русском это видно, нужно быть рожденным свыше. Кто-то должен родить свыше, и тогда ты будешь, попадешь на небо. Это может сделать только Бог. Если вы дальше читаете, Никодим все-таки старается вникнуть в это и старается понять, как же это должно произойти. То Иисус Христос ему говорит, дух дышит где хочет. Другими словами, ты этого понять не можешь, потому что это слишком сложно для твоего сознания. Для того, чтобы изменить сущность, недостаточно посредством закона или посредством какого-то свода правил воздействовать на человека. Другими словами, какой-то тренинг для того, чтобы стать лучше, не поможет. Нужно изменить суть, нужно изменить природу. Только тогда человек может противостать плоти и поступать по духу. Невозрожденных людей можно посредством свода правил заставить внешне быть лучше, но изменить их суть и их желания посредством внешнего воздействия невозможно. И 2 Петра, 2 глава, 22 стих, апостол Петр очень ясно и очень конкретно говорит. Он описывает людей, тех, которых заставили быть хорошими, и он пишет о них, но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Если вы внимательно посмотрите на это, для того, чтобы свинью заставить быть чистой, недостаточно ее только отмыть. Почему? Нужно изменить ее природу. Свинья всегда будет искать грязь, правильно или нет? Даже, говорят, есть где-то люди держат вместо собак свиньи, ну, ухаживают все-таки за ними, но это не спасает их от грязи. Почему? У них природа свиная. Бесполезно свинью отмывать. Она все равно пойдет валяться в грязи. При первой возможности. Для свиньи виновата не грязь. Виновата ее природа. Точно так же и с человеком. Суть человека можно изменить только поменяв его сущность. Это как раз и есть рождение свыше. Для того, чтобы изменить природу, необходимо рождение свыше. И Павел показывает вот в этом послании, что закон этого сделать не может. Вы можете хоть сколько читать свинье нотации, что она, как она должна себя правильно вести, даже изучив для этого свиной язык, не поможет. Потому что природа остается той же самой. Римлянам 3 глава 20 стих Павел пишет, «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Вы можете попросить человека, чтобы он вел себя приличнее, но это не изменит его внутренность. Вы можете заставить ребенка, чтобы он был послушным родителям, но вы не измените его греховную суть. Изменить суть человека может только Бог. И это нам нужно ясно осознавать. Невозрожденному человеку невозможно побеждать грех. Он не сможет жить по духу, потому что у него нет способности для этого. Бог нашел способ изменить человека посредством операции на сердце. Об этом написано, есть два места Писания в пророках. Первое, Иезекииль, 36 глава. Посмотрите внимательно, как Бог говорит, Он производит перемену сущности человека. Иезекииль 36, 26, 27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». И теперь посмотрите дальше. «Вложу внутрь вас дух мой». Бог свою суть, свой дух обещает вложить в человека. Только тогда человек может поступать по духу. Я хочу в этом месте задать вам вопрос – рождены ли вы от Бога? Живет Дух Божий в вас? Имеете ли вы способность побеждать грех? Если вы не имеете связи с Богом, то у вас никогда не будет этой возможности. Рождение свыше – это замена генератора желаний посредством замены ценностей. Посмотрите второе место, Иеремия, 32 глава, 40 стих. «И заключи с ним вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им». Здесь говорится о новом завете, который Иисус Христос дает через Иисуса Христа. И Он говорит: «Страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Человек будет бояться Бога, преклоняться перед Ним и слушаться то, что говорит Бог, только тогда, когда в нем внутри будет жить страх Божий. Имеете ли вы страх Божий? Посмотрите еще, давайте вернемся к тому примеру Иисуса Христа, который стоял при выборе. Он очень сильно хотел кушать. И он очень сильно боялся Бога, если можно это так назвать. Он боялся согрешить. И только он мог, или только посредством того, посредством своим страха своего перед Богом, страха согрешить, он не делает то, что предлагает ему сатана, хотя ему очень сильно хотелось. Давайте постараемся это перевести на нашу жизнь с вами. Когда вы стоите перед выбором, перед очень важным выбором, чаще всего вы знаете, как нужно правильно поступить. Как вы поступаете? Поступаете вы по духу или вы разрешаете плоти взять над вами верх? Если вы не хотите грешить, поступайте по духу, говорит Павел. Качество возрожденного человека, или как можно отличить возрожденного человека от другого, тем, что он перестает делать или пребывать, точнее, в грехе. Об этом записано 1 Иоанна 3 глава 9 стих. Написано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, семя Бога, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Здесь не говорится о том, что верующие люди не согрешают. Совсем нет. Но он не может пребывать во грехе. Грех для него будет как грязь для овечки. Она будет отряхиваться от этой грязи. И только свинья, она чувствует себя вольно в грязи, потому что это ее место, это ее природа. С одной стороны, Иисус Христос показывает Никодиму, что рождение свыше – это дело Бога. Бог рождает свыше. Но с другой стороны, Он показывает ему практику рождения свыше, он показывает, как все-таки есть Божья сторона возрождения, есть человеческая сторона возрождения, что необходимо сделать человеку. Дальше он пишет об этом Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих, это продолжение беседы Иисуса с Никодимом, и он пишет: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». То есть он еще раз показывает, что человек, не от человека это зависит возрождение, но от Бога. Но он иллюстрирует и ответственность человека в этом процессе. 14-15 стих Иоанна 3 глава, он говорит: Посмотрите внимательно. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Давайте вспомним этот пример, который происходил, когда народ израильский вышел из Египта. Вы помните, скорее всего, вы все помните эту ситуацию, когда они были в пустыне. Попробуйте себя поставить на место вот этих людей. У вас нету прекрасных санитарных условий. Вы находитесь в пустыне, где песок, пыль, грязь, и вам постоянно нужно передвигаться. И вот в этой ситуации, находясь, они приходят в место, где вдруг появляется много змей, которые начинают их жалить, и они умирают. Невозможно забежать куда-то в комнату, закрыть двери и окна, чтобы никакая змея не приползла. Невозможно. Змей было очень много, они были все ядовитые, они все кусали, и люди умирали. Попробуйте себя поставить вот это положение. Иисус Христос вспоминает этот случай и говорит, в тот момент, когда Моисей возвал к Богу, Бог ему сказал, сделай медного змея, поставь его на знамя, на шесте, чтобы каждый, кто посмотрит на этот змея, мог быть исцелен. Безусловно, это было тенью Нового Завета, было тенью Иисуса Христа, который висел на кресте. Теперь давайте чуть-чуть подумаем. Посмотрите внимательно. Скажите, Бог мог бы убрать змея туда? Конечно, мог. Он же Бог. Он же их туда поставил, этих змей. Он таким же образом мог просто убрать этих змей по просьбе Моисея. Все. Он не делает этого. Есть другой метод. Бог бы мог сделать так, чтобы яд этих змей перестал бы действовать. Мог? Мог. Или Бог сделал бы там какое-то растение, и вкусив от плода этого растения, это было бы противоядие вот этих змей, укуса змеи. Мог сделать? Мог. Но он не делает так. Посмотрите, что делает Бог. Он повелевает Моисею сделать медного змея и поставить его на знамя. Что необходимо было сделать человеку, которого укусила змея? Но ведь это раньше не помогало. Хоть куда смотри, если тебя змея ужалила, умрешь. Яд. Что было нужно для того, чтобы не умереть? С одной стороны, очень просто. Посмотреть на этого змея. Он был виден с любой точки стана. И все. Но для того, чтобы это сделать, нужно было переступить свое гордое «я». Вот это является огромной сутью. Другими словами, Иисус Христос показывает ответственность человека в деле спасения или в деле возрождения. Человек должен был увидеть, во-первых, свою неспособность себе сам помочь, свое безвыходное положение, во-первых. Во-вторых, человек должен был признать власть Бога в том, что Бог сказал, кто посмотрит, тот будет исцелен. И в-третьих, что должен был сделать человека? Человек должен был свою волю подчинить воле Божией. Это то, что человек должен делать. Это человеческая сторона возрождения. Для того, чтобы иметь рождение свыше, признайте Бога великим, во-первых. Во-вторых, поймите свою неспособность себе самим помочь. И в-третьих, примите господство Христа в свою жизнь. И Бог даст вам возрождение. Бог вложит внутрь вас страх Божий. Бог вложит внутрь вас частичку себя, свое естество. Он сделает вас причастниками Его естества. Он вложит в вас Духа Святого, посредством которого вы сможете поступать по Духу и не грешить. Вера – это когда человек понимает, что ему не на что опереться, и он доверяет свою жизнь Иисусу Христу, признавая Его господство и желая исполнять Его волю. Что мы видим еще в этих стихах? Мы видим, для того, чтобы поступать по Духу, нужно преодолевать сопротивление плоти. Это явно в этих стихах. Посмотрите еще раз 17 стих. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Так они друг другу противятся, так, что вы не то делаете, что хотели бы. Здесь говорится о том, что верующий человек находится на поле битвы постоянно. Посмотрите здесь, как написано. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. И это 24 часа в день, в сутки. Каждый день. Жизнь человека – это борьба. Постоянно верующий человек постоянно находится на передовой. Это нужно ясно осознавать. Если вы не хотите бороться, то можно просто-напросто сложить оружие и быть неверующим человеком. Но если вы действительно рожденный свыше человек, вы постоянно будете находиться в борьбе, на войне. Вам постоянно нужно будет преодолевать сопротивление плоти. Извините. Плоть – это та часть, источник сопротивления. Плоть – это та часть человека, которая связана с земной жизнью, связана с Адамом и тлением. Как я уже сказал, христианская жизнь – это война, но это война, в которой победа всегда возможна. Некоторые, многие писатели, или, скорее всего, вы слышали уже этот пример, говорят, что в человеке находятся две собаки, черная и белая. Они постоянно дерутся. И побеждает та, которую больше кормят, говорят, да? Не совсем так. Почему? Потому что, смотрите, Бог победил ад, победил смерть, победил дьявола. Другими словами, белая собака – это огромная собака, а черная – это маленькая собака. Другими словами, верующий человек имеет способность, всегда имеет способность побеждать плоть. Почему? Потому что эта сила не исходит от него. Эта сила принадлежит великому Богу. Эта сила принадлежит победителю, который победил грех, сатану. И каждый верующий мог, становясь причастником божеского естества, имеет способность, имеет силу преодолевать сопротивление плоти. Итак, мы сказали, источник сопротивления – это плоть. Давайте посмотрим на агрессивность сопротивления. Здесь написано «плоть желает противного духу». Если мы посмотрим в оригинальный язык, это слово «эпитхюмей», стоит там слово, которое переведено как «желает», это страстное влечение похоти. То же самое слово употреблено в Матфея 5:28, где сказано, «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину, и там сказано «с вожделением», «со страстью». Это то же самое слово, которое здесь передано. Другими словами, дух не просто «а я хочу по-другому», а плоть «а я хочу вот так», не так. Это сильное, страстное желание, когда действительно происходит духовная борьба. Именно поэтому нам необходимо бодрствовать, как часто мы встречаем в Слове Божьем, бодрствуйте. Бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение, чтобы поступать правильно. Кроме того, это сопротивление, оно взаимное. Посмотрите еще раз наш стих 17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». И написано, они друг другу противятся постоянно. Жить в постоянной напряженности нелегко, так что многие дети Божьи устают и даже унывают. Посмотрите, Римлянам 8, глава 23 стих написано, и не только она, здесь говорится о творении, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе, написано, стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Люди стенают для того, чтобы эта борьба наконец-то закончилась. Они хотят освобождения. Хотите вы на небо? Хотите ли вы избавиться от того, что влечет вас постоянно ко греху, что причиняет вам неудобства в вашей жизни? Или мы все-таки хотим жить на земле? Некоторые думают, для того, чтобы эту борьбу как-то усмирить, вот если какой-нибудь известный человек возложит на меня руки и помолится о мне, тогда мне будет легче жить. Неправда. Здесь написано, что плоть постоянно стремится, чтобы человек поступал так, как она хочет. А дух противится этому. Бог хочет, чтобы мы жили так, как Он хочет, а не как хочет наша плоть. Итак, как практически жить Духом? Посмотрите, я говорю, поступайте по Духу. Как это выглядит на практике? Я думаю, что на теории мы теперь уже ясно поняли. Для того, чтобы не грешить, нужно поступать по Духу. Как это выглядит на практике? Когда меня снова раздражают мои дети, как обычно, и чаще всего в этих случаях я что начинаю делать? Ну, по крайней мере, раздражаться. Чаще всего повышаю голос и выхожу из себя, неправда? Что же делать мне на практике? Опять такая ситуация, опять дети не слушаются, опять они кричат, опять они не делают то, что я хочу. Что же мне в этой ситуации конкретно делать? Как в этой ситуации не раздражаться, но победить это искушение и поступать по духу? Я говорю, поступайте по духу, написано в 16 стихе, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Сам Бог через апостола Павла отвечает на этот вопрос и говорит, чтобы мы поступали по духу, и тогда мы не будем идти на поводу нашей плоти. Давайте посмотрим, как же жить, поступая по духу. Вы знаете, если вы внимательно посмотрите на свою жизнь, определите, чем вы живете. Как вы живете? Я приведу несколько примеров. Например, некоторые люди живут мнением о себе. Что это значит? Они имеют какое-то мнение о себе. И они заставляют всех людей вокруг поверить, что они действительно являются теми, как они о себе думают. Для этого люди применяют любые рычаги, для того, чтобы убедить людей, что я действительно вот такой, а не другой. Или люди живут положением. Они заработали, например, много денег, и они заставляют других людей относиться к себе, исходя из того положения, в котором они находятся. Но вы знаете, это не только богатые так живут. Давайте возьмем наши приземленные вещи. Некоторые живут тем, исходя из того, сколько у них детей. А у нас 5. А у вас сколько? А, ну да, конечно. Или я хожу вот в такую церковь. А ты куда ходишь? А, ну да. И так далее. Вы знаете, таких примеров очень много. Чем живете вы непосредственно? Что является вашим мотиватором? Что является вашей системой оценки? Что у вас лежит на самой верхней полке? Чем живете вы? Некоторые живут похотью. Что это значит? Это значит хорошо покушать, хорошо поспать и хорошо отдохнуть. И желательно еще удовлетворить свои сексуальные потребности. Это цель жизни. Это то, чем люди живут. Или люди, особенно, наверное, актуально, живут политикой. Украина, Россия. Сегодня тоже об этом здесь уже говорилось. Если это является целью нашей жизни, мы проиграем. Мы живем плотью. Посмотрите, чем жил апостол Павел. Филиппийцам 1:21 написано. «Ибо и для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Для меня жизнь Христос. Можете вы это произнести, эти слова? Не только на словах, а на деле. Живете ли вы Богом? Является ли Бог властелин вашей жизни непосредственно в каждый ее момент, не только здесь на собрании? Согласитесь, когда мы приходим на собрание, когда мы слышим хорошие гимны, когда мы слышим Слово Божие, проповедник проповедует, тогда вроде ничего, так мы живем вроде бы Богом, да, мы соглашаемся с тем, что говорят. Как только мы остаемся один на один с собой, сидим перед компьютером, мы точно знаем, вот туда заходить нельзя. Побеждает в нас тогда это желание делать так, как хочет Бог, или нет? Или в данный момент, когда дети снова нервируют нас, вернемся к этому примеру, Бог не хочет, чтобы мы гневались. Ефесянам очень ясно написано, всякое раздражение, ярость и гнев со всякой злобою да будут удалены от вас. Поступаем, живем мы Богом, или это не является целью нашей жизни? Если человек будет жить духом, даже в самых тяжелых испытаниях жизни, возьмем пример, его выгнали с работы, а семью-то надо кормить чем-то. Если человек будет жить плотью, то он будет разными способами решать эту проблему. Например, работать по-черному. Ну, социал платит, вроде маловато, а когда подрабатывает, то нормально. Одна возможность. Если человек поступает по духу, он просто-напросто сократит свои потребности и будет дальше радостно служить Богу. Как вы поступаете в данной ситуации? Кроме того, апостол Павел говорит не как жить, не только как жить, но он говорит и чем жить. Посмотрите внимательно, чуть-чуть ниже, Галатам 5 глава, 22-23 стихом описано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Является ли это то, чем живете вы? А как так жить? Еще одно место. Филиппийцам 4:8 у вас, скорее всего, нету, это в ваших конспектах. Он говорит, для того, чтобы правильно жить, нужно научиться правильно думать. Апостол Павел. Он говорит, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель, и что только добродетель и похвала. И написано, о том помышляйте. И тогда вы сможете жить правильно. В конце я хотел бы призвать сделать каждому из нас тест. Несколько вопросов перед нашей молитвой, для того, чтобы мы действительно могли подумать. Во-первых, рождены ли вы свыше? Есть ли в вашем сердце страх Божий? Это один из самых важных вопросов. Что является приоритетностью вашей жизни? Боитесь вы согрешить перед Богом? Вольно ли вы чувствуете себя, находясь в грехе? Или вам грех противен? Это один из самых важных вопросов. Второе. Посмотрите внимательно на свою жизнь и определите, где ваши ценности. Является ли Бог вашей жизнью? Для меня жизнь Христос, пишет апостол Павел. В-третьих, если вы живете Богом, каким образом вы становитесь больше похожим на Иисуса Христа для того, чтобы больше не грешить? Есть ли вообще у вас эта цель? Больше походить на Иисуса Христа, больше поступать, так как здесь написано, поступать с любовью, поступать в мире, в долготерпении, быть добрым, милосердным, верным, кротким, уметь обуздывать свои желания. Вы знаете, мы, каждый из нас, должны кушать, должны спать и многое другое, должны отдыхать. Но что делает сатана? Он берет наши потребности и превращает их в похоти, превращает их в инструмент, чем мы противимся Богу. Посмотрите на вашу жизнь. Я на свою, и вы на вашу. Побеждаете ли вы грех? Или вы все-таки продолжаете его делать? Пусть Господь благословит каждого из нас, для того, чтобы мы могли это уяснить, эту важнейшую истину, которую Павел здесь раскрывает. Для того, чтобы не делать грех, живите Богом. Пусть Он будет царем вашей жизни. Пусть Господь благословит нас, и мы встанем, помолимся в заключение еще.
Отец Небесный, мы преклоняемся еще раз перед Тобой. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем осознавать Твое величие. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое вновь и вновь показывает, Господь, насколько мы ничтожны, насколько Ты велик. Отец, я очень прошу Тебя, благослови, пожалуйста, свое наследие, благослови каждого из нас, чтобы мы действительно могли в нашей жизни жить Тобою, поступать так, как Ты хочешь. Господи, чтобы Ты был царем нашей жизни. Я очень прошу Тебя об этом. Помоги нам в нашей повседневной жизни больше отображать Тебя. Помоги, Господь, чтобы христианство, наше христианство не было только деятельностью, но чтобы наше христианство стало жизнью. Мы просим Тебя о милости. Будь прославлен за все, потому что Ты достоин славы. Аминь.